Приветствую всех. Меня зовут Ольга Журавлева. Это канал «Живой гвоздь». И у нас в гостях сегодня, я надеюсь, к нашей и вашей радости, медиа-менеджер Дмитрий Навоша. Здравствуйте, Дмитрий. У вас есть еще...
Здравствуйте.
У вас есть еще много регалий, но вы еще и уголовник по белорусским законам, насколько я понимаю. Поэтому я бы хотела спросить вас для начала... Вы в этом понимаете не хуже нашего. У нас сегодня, традиционная уже на самом деле такая вещь, у нас сегодня открыли, видимо, уголовное дело на Льва Шлосберга, бывшего депутата и иноагента. И, естественно, так как он, говорят, где-то плашку не повесил иноагентскую, то, естественно, нужно было провести обыск не только у него самого, не только его самого отвести на допрос, но еще желательно обыскать его 95-летнего отца и так далее. А в Беларуси тоже так принято? Хотела спросить.
Тоже это в России. Беларусь в этом смысле действительно является таким, говоря нашим айтишным языком, таким тестовым полигоном, местом проверки гипотез. И раз эти гипотезы срабатывают, они помогают подавлять гражданское общество, любые инициативы, нацеленные на то, чтобы у людей появились какие-то права, нацеленные на свободу слова, на возвращение какого-то, не знаю, закона нормального, а не в кавычках, как это обычно в Беларуси и в России. Да, все это жестоко подавляется, и Беларусь живет в таком состоянии уже пятый год. 4 года прошло с момента, когда белорусы явно и четко отказали Александру Лукашенко в праве быть президентом страны и, собственно, совершили выбор кто угодно, только не он. И да, за это белорусское общество платит большую цену. Если говорить о моей конкретной цене, то да, мне в итоге пришлось, говоря о тех же родителях, после первых обысков в доме у родителей, после того, как их стали дергать на допросы, по моим уголовным делам мне пришлось их тоже вывести в другую страну.
Ну, то есть это типично абсолютно для такого рода репрессий. Понятно, что можно найти у человека, который неправильно поставил плашку, в чем его, собственно, обвиняют. Другую плашку, эту самую плашку, которую он не повесил в интернете. Очевидно, что обыск здесь – это чисто репрессивная мера. А обыск у родителей тем более. Тем более пожилых, тем более допросы, вот как в вашем случае. И не только в вашем, потому что мы уже с вашими соотечественниками на эту тему тоже беседовали, и такие случаи действительно бывали. Я хотела вас спросить еще вот о чем. Можно ли говорить о том, мы не так пристально следим, естественно, как вы, за Белоруссией, у нас вот эта оптика московская, но можно ли сказать о том, что российские репрессии там в чем-то превосходят, что у нас вот Беларусь еще там до каких-то вещей не дошла? Или наоборот, мы должны смотреть на Беларусь и думать, что у нас будет так же?
Я думаю, все 4 года путинизма, Россия немножко отставала и с некоторым лагом, с некоторым запозданием применяла те репрессивные практики, которые в Беларуси прошли. Например, те, которые не прошли, не применяла. У, по-моему, господина Иноземцева был довольно хороший ресерч, где он составлял даты появления той или иной репрессивной практики, либо там возвращения чего-то советского, сначала в Беларуси, потом в России, там гимн и так далее. И что касается каких-то мер, были вещи, которые не сработали, что называется, бета-тест не прошел. Например, в Беларуси, где по сути, нет никакой поддержки безработных, попробовали их еще дополнительно наказывать и, подозревая, что они где-то работают в серую, облагать дополнительными налогами. И это в 2017 году вызвало первую такую волну протестов. Это некоторая такая была предтеча 2020 года, поскольку тогда протестовали не либералы, не какие-то, не знаю, может быть, минская интеллигенция, а простой, в общем-то, пролетариат, причем по всей стране. И аналогичный закон, проект которого уже существовал в России, просто не был даже поставлен на голосование. То есть долгие десятилетия Россия отставала, шла с некоторым лагом, но, по-моему, в последний год-полтора начинают очень усердно догонять. Mm-hmm. И я думаю, что уже, может быть, В некоторых моментах белорусы уже не могут здесь говорить, что мы удерживаем пальму первенства, и какие-то вещи происходят либо в жесткой форме, более жесткой форме в России, ну, либо просто сопоставимы с белорусскими на нынешнем уровне.
Ну, тогда хотела вас спросить, как с традиционными ценностями в Беларуси, как борется там за многодетность, за, не знаю, православность или за что-нибудь еще, запрещают ли child-free, ЛГБТ там и всякое такое. Я как-то вот не видела такого в новостях, может быть, пропустила.
Я бы сказал, что борется за традиционные ценности более вяло. А режим Лукашенко не супер был идеологичен, и он не очень экспансивен. То есть у него нет потребности там, настолько сильно противопоставлять себя Европе. И он пытался искать какую-то нишу между там, Россией и Европой, говоря там, европейцам, что вот, не знаю, дайте денег, а то я пойду к Путину. Путину дайте денег, а то я пойду к европейцам. И пытаться какую-то такую свою игру в этом плане играть. И та же тема с ЛГБТ, несмотря на попытки пропаганды ее использовать, не встретила живого интереса. Я думаю, что в России она так интенсивно используется именно из-за высокого уровня бытовой гомофобии.
Ну,
То ли в
наверное.
Беларуси этот уровень пониже, то ли
Просто не до
еще
того
какие-то
гражданам.
причины. Да, очевидно, что Лукашенко там гомофоб в самом таком кондовом, пасконном таком советском смысле слова, и вот все эти шуточки он допускает и бесконечно многозначительное. Но ну вот как-то эта тема не зашла. Что касается православия, тоже у нас немножко другой сетап. У нас страна нескольких религий, есть католицизм, есть униатство. И чем более западные регионы, тем сильнее эти религии выражены. И хотя очевиден, опять же, очевидна ставка режима Лукашенко на, ну, православную церковь значительно более активно включается в поддержку, опять же, репрессий или оправдание репрессий это ближе и понятнее как бы российским партнерам, что называется. Например, глава католической церкви Беларуси Кондрусевич просто его перестали допускать в страну, начиная с
Ой,
какого-то
это
момента,
же
когда он
Тадеуш
не поддержал.
Кондрусевич, который работал в Москве. Это тот самый папский легат, ну, в смысле, да, Тадеуш Кондрусевич, он долго
Он
достаточно
самый.
работал в России, да.
Он самый, да. И возглавляя Белорусскую католическую церковь, он в какой-то момент просто не смог въехать в страну, потому что Белорусская католическая церковь не воспылала энтузиазмом по отношению к подавлению протеста 2020 года. И
И осталось без
наказано таким,
головы в
а также некоторым
результате.
без главы, без своей главной церкви, которую у них отобрали, она на главной площади Минска находится и так далее. Нельзя сказать, что там есть какие-то антирелигиозные действия, сопоставимые по масштабу с советскими временами, не знаю, довоенными, до Второй мировой войны, нет ничего подобного. Нет, скорее это, ну, как бы очевидная такая ставка на тех, кто на кого можно опираться, а в этом смысле главы православной церкви значительно более лояльны и понятны режиму Лукашенко. Но, опять же, отвечая на изначально ваш вопрос, эта часть, такая идеологическая, ее назовем, менее выражена, менее инструментально полезна белорусской диктатуре, и поэтому меньше используется.
Вот интересно, что вы сказали, менее инструментально полезно. То есть, видимо, ну, действительно, какой смысл ловить гомосексуалов или там child-free, не побоюсь этого слова, когда никто на это не обратит внимания. Наверное, в этом смысле не полезно.
Ну да, все-таки я не уверен, что могу себя назвать на таком российского режима глубоким, но то, что мы о нем знаем, это кажется уже такой common knowledge, что они очень data-driven, опять же, как говорят айтишники, они опираются на данные, на соцопросы, они знают, какие тезисы работают, какие нет. И если необходимы тезисы для того, чтобы как-то объяснять людям, что вот мы лучше Запада, да, на Западе больше платят, там есть пенсии, там есть медицина, там есть какое-то развитие, есть будущее у ваших детей, есть пристойный уровень жизни, есть права у человека, но там еще есть геи, и раз в российской душе это как-то откликается, то, конечно же, это используется на полную катушку. Я не говорю, что при этом, что в Беларуси нет гомофобии. Я думаю, что речь о масштабах. Гомофобия есть, просто она оказалась не настолько полезна
Ну, просто
и...
если бы Лукашенко постоянно говорила о том, что в Польше гендерно-нейтральные туалеты или где-то еще, то, наверное, это как-то бы, вряд ли бы ему как-то помогло в жизни. Но хотелось бы узнать вот еще что. У нас в России, как, может быть, вы знаете, начался очередной призыв в армию, и это, в общем, тревожный момент, тревожный для разных категорий социума, потому что, наверное, боятся военкомы, что они не наберут, сколько им велели. Естественно, боятся родители, у которых детей могут забрать, и не только родители, потому что у нас до 30 лет, с 18 до 30 лет сейчас призывной возраст продлевается, то есть уже сами вполне такие взрослые люди могут опасаться, и все это понятно. И, конечно, возникает тема очередного этапа мобилизации. Не возникнет ли необходимости, если не наберут достаточно, после этого наверняка там посчитают и могут чего-то захотеть. А вопрос у меня к вам как раз по поводу Лукашенко, который, ну, довольно ловко, я бы сказала, избегает вообще темы белорусского сапога на украинской земле, скажем так, по многим причинам. Вы во многих эфирах уже об этом говорили, что, в общем, это то, что категорически не поддержит даже самые лояльные граждане в Беларуси. А не может быть такого, как вам кажется, что в какой-то момент Владимир Путин просто потребует от Лукашенко не только всемерной поддержки, какую он способен оказать, но и людей?
Может. Я считаю, что этот риск, хотя, ну, в этом плане Беларусь отошла немножко от края пропасти. И очевидно, что Лукашенко увидел некоторое сопротивление, как бы низовое сопротивление самой идеи вовлечения белорусов в российскую войну против Украины. И это имеет не только даже вот такое проявление, как, не знаю, участие белорусских солдат в войне против Украины, но ему даже пришлось пойти к Путину и попросить не обстреливать Украину с территории Белоруссии, чтобы белорусские, российские бомбардировщики больше не взлетали из Беларуси. И с октября 2022 года зафиксировано ноль таких обстрелов, то есть они вообще не происходят. Это довольно значимое, я бы сказал, ну, простите, достижение белорусского общества и такой значимый результат всего того движения, которое начался в 2020 году, что Беларусь не является настолько надежной опорой для, ну, очевидно, Лукашенко полный союзник и частично, я думаю, что мы даже можем говорить вассал Путина, но что
ну,
он
на содержании, грубо говоря, себя, состоит, да?
Да, не чувствует себя настолько уверенным, и что в ответ на угрозу со стороны Украины, что если вы не прекратите, то, не знаю, полк Калиновского или кто-то еще придет к вам и посмотрим, за кого будут белорусы, эта угроза сработала, и это достижение всех белорусов. В этом смысле с Россией так легко как бы это не срабатывает, и это вот различие, ну, это то, что стоит, во-первых, ценить и отметить, потому что очевидно, что сейчас такой как бы жесткой, драматичной вот стадии в тоталитарном расцвете режимов Лукашенко и Путина у нас очень мало поводов для каких-то, не знаю, позитивных мыслей, позитивных выводов. Я думаю, что белорусское сопротивление чувствует себя подавленным, разгромленным, распределенным по ряду европейских стран, хотя, конечно, больше всего у нас в Польше. Но это очень важная вещь, и это как бы, ну, будет значимо на десятилетия вперед, и будет влиять просто на траекторию будущего развития страны. Не знаю, сколько репараций ей придется когда-то платить, сколько, не знаю, просто крови будет на руках белорусов в этом смысле, или не будет. Хотелось бы, чтобы не было. И это то, что, ну, просто придает смысл нашей работе, ну, в частности, моей. Я продолжаю заниматься медиа, в том числе медиа для Беларуси, и разговаривать с белорусским обществом. И несмотря на неизбыточность каких-то быстрых изменений, мы не можем сказать, что у нас есть дата, к которой можно от этого тоталитарного режима избавиться. Но есть события, которые, по крайней мере, пока удалось предотвратить, эту более активную часть белорусов в войне. И хотелось бы предотвращать дальше.
Я, кстати, заодно тут в скобках спрошу, а есть ли в Беларуси официальная позиция, как называется этот конфликт? Вы говорите, российская война против Украины, вот это вот ваши слова. У нас официально называется СВО. Ну, как бы должно так называться, если кто-то употреблял какие-то другие слова, обычно это кончалось не очень хорошо. Хотя, кстати, про боевые действия и войну говорили в том числе и в самом Кремле иногда, но им можно. Так у вас как граждане могут называть то, что происходит? Как официально это называется?
Нет, ну очевидно, что в народе чаще встречается слово «война», люди называют это войной. Лукашенко в последнем своем развернутом высказывании по этой теме назвал это драчкой. Насколько я помню, нам пора прекратить эту драчку. Он же сейчас немножко переоделся
в белое.
В ботинки такого миролюба, да, и человека, который, с одной стороны, ну, да, практически вот с голубым мира ходит и вот говорит, давайте, давайте заканчивать. Но заканчивать, конечно, на условиях Путина, потому что следующим предложением он говорит, а иначе Россия, которая еще даже не начинала, такого покажет, что... Всем, не только Украине, но и Западу еще, в общем, придется испытать на себе нечто ужасное. Оптика белорусская, конечно, взгляда на войну отличается от российской. С одной стороны, у нас при жестоком подавлении, ну, все белорусские медиа экстремисты, все заблокированы, кто-то из нас террористы, как я, например, по версии белорусского КГБ. Государство всячески препятствует тому, чтобы мы могли продолжать общаться с белорусским обществом, и часть белорусского общества, наверное, смотрит больше российской пропаганды, чем это было, ну, в 2020 году или, может быть, до 2020 года. И, может быть, и слово «СВО» где-то проскочит, но я думаю, что это как раз сразу маркер человека, у которого за пределами российского телевидения, российских телеграм-каналов, в общем-то, нет других источников информации. А у большинства белорусов они все-таки есть.
Угу. Я помню, когда-то очень давно, ну прям действительно очень давно, перед какими-то очередными электоральными мероприятиями были опросы людей, живущих достаточно близко с российской границей и, может быть, даже не замечающих, что они живут в Беларуси, и, естественно, смотревших российское телевидение. Поэтому, когда их спрашивали, за кого они будут голосовать, они говорили за Путина там, или за Ельцина, ну, в зависимости от того, когда это было. Сейчас, конечно, сейчас, наверное, все иначе. И сейчас уже в Беларуси нет людей, которые бы думали, что российское телевидение – это про них. Или, может быть, еще есть? Может быть, кто-то еще считает?
Нет, конечно же, есть. В этом состоит, ну, как бы, такое антибелорусское состоит всего того, что делает сейчас Лукашенко, всех тех репрессий, которые он обрушил на любые структуры гражданского общества, начиная с медиа и заканчивая, не знаю, просто общественными организациями, что... единственной заменой, единственным, кто этот вот вакуум, который образуется, может заполнять, это российская пропаганда. Безусловно, это продолжение втягивания, такого всасывания Беларуси в Россию. Это то, почему Путин, Лукашенко так любит и ценит. Он, может быть, считает его каким-то, я не знаю, колючим партнером, может быть, прохиндеем, может быть, человеком, который бесконечно требует денег, мало что дает, и даже когда... не знаю, требуется ему белорусская армия или там белорусская земля для более эффективной войны с Украиной, и Лукашенко все время говорит, что вот мы вам тылы прикроем, мы же прикрываем границы с Западом, поэтому ну, зачем мы вам тут, и так далее, увиливает всячески от исполнения союзных обязанностей. Вот смотрите, сейчас произошло, ну, с точки зрения языка двух диктаторов, нападение на союзные государства России и Беларуси, в котором белорусские войска обязаны оказывать помощь по всем военным договорам, которые между ними заключены, союзнику. Но даже это не создало даже самого разговора о возможности участия белорусской армии.
Вы имеете в виду о инциденте, событиях, да,
нет,
вот Курской области?
Нет, я про Курскую область.
Да-да-да, я говорю, это
да,
у нас
да,
тоже
вот,
называется
да,
такими
да,
словами.
События, да. Угу. Да, да, извините, я сталкиваюсь, но пока еще, да, не полностью перестроился на вот этот российский новояз, хлопок и так далее. Это ужасно уморительно.
Ну,
у нас пока немножко другой словарь, да.
Да, нет, ну, я понимаю, я просто сейчас пытаюсь вспомнить какие-то официальные слова, которые используются, хотя в том же российском Телеграме существует огромное количество каналов, которые пользуются совсем другими словами. Я еще хотела вас спросить вот по поводу вот этой вот белорусской иммиграции, которая, ну вот как вы говорите, в большинстве все-таки в Польше, но и дальше, дальше, дальше. Хотя, опять же, вот если подумать, все-таки Польша для белорусов – это не то же самое, что для россиян. Это прям, ну как бы совершенно другое. Несмотря на общее советское прошлое, оно у нас было очень разным. Тем не менее, хотелось спросить, а вот быть ну, политическим, да, иммигрантом из Беларуси и из России, в чем принципиальная разница в Европе? Ну, мы знаем, да, там русских ненавидят, украинцев поддерживают. Это было вот особенно в первые месяцы это было очень там заметно, и вот там запрет русской культуры. А белорусы? А в каком они положении? Я могу судить только там, потому что какой-нибудь беглый несчастный комик Слава Комиссаренко может там рассказать. Но на самом деле как это происходит?
Ну, слушайте, а почему несчастный? Слово «беглый» дает вас человека, который сталкивается также с вордингом белорусской пропаганды. Это как раз слово из словаря белорусского. «Беглый»,
да, но интересно, если уж об этом говорить, он как раз очень интересно, что в своих выступлениях, когда он говорит, что его реально преследуют настоящий КГБ, очень часто зал как будто не понимает, что это воспринимает тоже как юмор. И иногда разыгрывают его там «Слава, выходи, там, мы тебя ждем» и все такое. И он пытается объяснить, что, ребята, это вообще не смешная шутка. За тобой приехали из Беларуси. Это не, совсем не весело. Это вот тоже интересно, насколько серьезно понимается угроза. Вот так спрошу.
Да не, именно белорусами она принимается довольно серьезно. Полмиллиона белорусов, около полумиллиона, начиная с 2020 года, покинуло страну. В масштабах нашей страны это колоссальные цифры. Это значит, что почти в каждой белорусской семье есть либо член семьи, либо знакомый, сосед, кто вынужден был уехать. Более 1500 политзаключенных. Это больше, чем было во всем Советском Союзе к моменту его распада, к концу 80-х. Это, опять же, колоссальная цифра, и при том, что уже сотни людей вышли, либо отсидев свои сроки, либо там несколько десятков человек, которые были как бы помилованы Лукашенко. То есть масштаб проникновения знания, масштаб понимания того, что это никакие не шутки, он, да, от России принципиально отличается. Как, собственно говоря, мне кажется, Россия и Украина переживают две разных войны, и для большого, огромного количества россиян по-прежнему некое такое телевизионное мероприятие, особенно для россиян, которые живут в Москве или Петербурге, из которых не очень много людей вытаскивают в окоп. А в Украине, конечно, это вещь, которая затронула каждого, затронула глубоко, серьезно изменила жизнь людей. Это просто абсолютно две разные войны с точки зрения, ну, как бы того, как чувствуется среднестатистическим гражданином.
А вот восприятие как раз европейцами вот этих вот... Вот есть беженцы, есть беженцы и есть беженцы. Ну, политические, там, какие угодно еще. Мы слышим, например, истории в некоторых странах, что человеку отказывают в убежище, потому что считают, что ему мобилизация больше не угрожает, он может вернуться в Россию. В России
да,
все
да,
отлично.
У нас, ну, я бы сказал, если короткий ответ, белорусам чуть проще, чем русским в Европе. Но количество проблем тоже большое. И часть из них совершенно сопоставимы. И отказы в ВНЖ, либо там продление гражданства. Например, в Швеции они, кажется, уже довольно сильно абстрагированы и просто не видят, шведские власти не видят угрозы для белорусов. Говорят, мы не понимаем, почему...
Ну, у вас прекрасная вообще страна, да, у вас там чистые дороги, войны нет.
Да-да, все такое. Или, наоборот, вот наш ближайший сосед Литва, она перестала быть настолько комфортной для белорусов, в том числе политбеженцев, людей, которые бы вынуждены были покинуть Беларусь, какой она была в 2020-2021 году до начала большой войны или второй войны России против Украины. Сейчас Литва, конечно, значительно более настороженно относится к
Почему?
людям с Востока. Ну, именно по той причине, что Литва прекрасно понимает, что они следующие в случае если. И воспринимает эту угрозу всерьез. И Беларусь в этой истории выступает, ну, там, таким очевидным прокси
Агрессора.
России. И да. И, ну, несет максимальную опасность. То есть, условно говоря, западной границы с Литвой Россия не имеет. Ну, там есть граница в Калининградской области, но это очень дорого атаковать Литву из Калининградской области. Очевидно, что если будет какая-то атака на Литву, она будет с территории Беларуси. Ясуалский коридор — это про Беларусь. И даже, ну, простите, Вильнюс находится там в 2 десятка километров от белорусской границы, и его можно обстреливать обычной ствольной артиллерией или ФСЗО, я уже не говорю про дроны и все такое, и там разные виды ракет. То есть восприятие войны как своей, как чего-то близкого, как чего-то вероятного изменило оптику литовцев и, к сожалению, сделало жизнь белорусов в Литве менее комфортной. Большое количество моих друзей и знакомых покинула Литву, потому что стало тяжелее продлевать документы, стало больше вопросов звучать, появились какие-то косые взгляды. Говоря это, я опять же хотел бы повторить, что я при этом максимально признателен литовцам за всю ту поддержку, которую они оказывали нам, начиная с 2020 года, начиная с, собственно, приема большого количества людей, которые были вынуждены уехать из страны, и порой даже без документов, например, или без визы, и там были просто сложные операции спасения людей, там, как бы дать им возможность пройти через границу. И заканчивая, ну, другими видами поддержки, моральной, эмоциональной, мы помним, не знаю, выступления литовцев самих, мы помним, что акции какие-то делались и литовцами тоже, они приходили на белорусские акции, либо делали свои, и это все очень ценно и незабываемо, но война сейчас заставляет их, ну, как бы, добавлять что-то вот в свою оптику взгляда на белорусов. Что делает, опять же, там, пребывание белорусов в стране более сложным. Даже некоторые белорусские бизнесы, которые переехали в Литву, они в Польшу или на Кипр, другие два очевидных адреса для белорусов. А, насколько я знаю, сейчас некоторые из них переезжают из Литвы. В
Здесь мы.
общем, это такое более уже длинная версия ответа на вопрос, сопоставимая или нет, там, жизнь белорусов в эмиграции. Ну, давайте я про свой опыт расскажу. Мне регулярно, по-прежнему, как ни странно, приходится, я не знаю, в какой-нибудь один день банки, там, не знаю, замораживают платежи. Ну, у меня есть компании, мы ведем активную деятельность, много работаем по построению медиа уже не только для Украины и Белоруссии, но также и на Запад. Какой-то один день они задают вопрос: ой, а вы же белорусы, а не нарушаем ли мы случайно санкцию, работая с вами?
А то
А
есть
тут
этих
другой
санкций на
день.
самом деле нет, но так как Беларусь очень близка к России, то на всякий случай они боятся. Правильно?
Частично есть. Нет, против
Есть
Беларуси,
все-таки.
конечно, введено большое количество санкций. Я бы сказал, несколько меньше, чем против России, но их объемы сопоставимы, просто чуть меньше. А, да, вот и в другой день те же банки говорит другой вопрос: ой, а ты же террорист. А я говорю: подождите, тогда давайте вообще разберемся. Вы боитесь того, что вдруг я как-то, не знаю, аффилирован с лукашистами или того, что они называют меня террористом? И да, с такими проблемами приходится сталкиваться, это обыденность, и поэтому, опять же, нам особенно ценно, что есть такие страны, как та же Польша, которые умеют дифференцировать, которые понимают, что Беларусь не равно лукашист, которые в курсе проблем, которые помогают, как бы, в ответ на каждую новую репрессивную практику в отношении белорусов. Например, лукашисты перестали уже несколько лет назад продлевать или выдавать любые документы. Они вепонизировали документы, паспорта и там все другие виды документов за пределами Беларуси. И
Ну, то есть
консульство
консульские
отказывает.
услуги
Да.
отказаны, да.
Вот в Польше, например, тебе даже не нужно давать никакого объяснения для того, чтобы получить паспорт не гражданина, ну, как такой, по сути, travel-документ, куда тебе можно ставить визы, который позволяет тебе перемещаться, открывать банковские счета и так далее. Достаточно того, что ты белорус, как говорится, enough said. Можно
А
как раз
новые,
если есть
простите, а новые
репрессии и так далее.
белорусы, они тогда могут получить какие-нибудь, если родятся
Вот,
дети за границей, что с
да.
ними?
Слушайте, здорово, что вы про это сказали, потому что я знаю несколько конкретных случаев, ну, просто в знакомых семьях, да, белорусы продолжают появляться в белорусских семьях, и они не получают никаких документов от белорусского консульства, и им приходится либо что-то придумывать, либо как-то жить без документов, или, опять же, искать страны, которые отдельно лояльны и способны решать такие кейсы. И, не знаю, мне известна даже ситуация моих довольно близких знакомых, у которых ребенок-подросток, вот ему пришло время получать паспорт, и родители его не могут вернуться в Беларусь без того, чтобы получить срок лет в 10-12. Белорусский паспорт, да, вот таким образом стал практически самым дорогим в мире. Его цена – это просто посидеть довольно значимый срок. И им пришлось одного ребенка отправлять в Беларусь, и он справился со всем этим процессом, ну, конечно, при помощи кого-то в Беларуси, получить себе паспорт.
Но зато к ребенку никакие репрессии не были применены, и это большое, большая удача, я считаю, потому что все может
Спасибо, как
быть.
говорится, и на этом.
Да, здесь мы делаем небольшой, буквально небольшой перерыв в нашем разговоре с Дмитрием Навошей. Я призываю всех задавать вопросы, возможно, касающиеся и спорта, не только жизни иммигрантов и Беларуси. А я пока вам скажу, что у нас есть наш кормилец-поилец «Шоп-дилетант», на который я вас всех приглашаю заходить время от времени. Если не купите, то хоть посмотрите. Есть такая замечательная книга, актуальная, «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха. Воспоминания немецкого журналиста и историка Себастьяна Хафнера, написанные в эмиграции в 1939 году». Ну, то есть тут сразу столько точек, которые отзываются очень у многих современных людей, которые живут, где бы они ни жили и где бы они ни жили. До этого, что, может быть, вы захотите эту книгу приобрести, естественно, в переводе на русский, та излишняя, как вам кажется, цена, которую вы, может быть, заплатите за эту книгу, пойдет на поддержку живого гвоздя, потому что иначе живому гвоздю жить будет не на что. Мы очень признательны всем, кто делает покупки в шоп-дилетанте, и заходите, посмотрите, там есть какие-то редкие, особенные, там, необычные и так далее вещи. Если захотите, посмотрите наши комиксы, журналы, не знаю, кстати, есть там сейчас еще пока комиксы, журналы, посмотрите, дилетанты свежие выходят, и их можно купить. Если хотите, если попросите в заказе, то мы всегда с удовольствием ставим свои автографы на тех вещах, которые вы покупаете, включая журналы и книги, даже если мы эти книги не писали. Если мы в Москве, если кто-то из наших сотрудников находится в московской редакции, то всегда все подпишет. Поэтому указывайте в заявке. Возвращаемся. Возвращаемся к Дмитрию Навоши. И хотела еще одну вещь спросить. Это тоже, ну, часто поднимается в российском политологическом дискурсе, что положение там, оппозиции, политэмигрантов российских очень отличается от белорусских, хотя бы потому, что у белорусов есть правительство в изгнании. Ну, не правительство, но есть человек, который обладает, хоть уже и довольно много времени прошло, но тем не менее обладает неким статусом, Светлана Тихановская, который может как бы представлять белорусов в Европе, и, может быть, это как-то облегчает им жизнь. Так ли это?
До какой-то степени это так. И, безусловно, все те некоторые специальные усилия, на которые европейским странам пришлось пойти для того, чтобы, там, не знаю, решать вопросы с документами для белорусов, с какими-то статусами и так далее, во многом эти страны пошли на них, ну, просто находясь в прямом диалоге со Светланой Тихановской и ее офисом. Но можем ли мы говорить, что это единственный фактор? Я думаю, что нет. Я думаю, что главный фактор для всех нас – это степень участия Беларуси в войне. И это по-прежнему, ну, там, если говорить вот о чем сейчас может быть вообще наша работа, работа каких-то структур гражданского общества, она о том, чтобы это участие, эта степень участия не изменилась в большую сторону, да, чтобы предотвращать любые риски дальнейшего вовлечения Беларуси в те или иные, не обязательно против Украины, кстати говоря, а там, планы Путина. Как я уже говорил, что если там, Россия будет намерена как-то атаковать или там, не знаю, троллить, проверять на прочность там, Литву или Польшу, очевидно, что это комфортнее всего делать с территории Беларуси. И, может быть, ядерный шантаж, к которому снова возвращается Россия, тоже в нем может, Беларусь в него может быть так или иначе впутана, потому что очевидно, что одно дело бить с территории России, там, не знаю, если это как-то будет угрожать странам НАТО, очевидно, что будет тут же понятный какой-то ответ, что если это произойдет с территории Беларуси. Путин вообще мастер прокси войн, он с Украиной воевал какое-то довольно длительное время как бы чужими руками. Он как бы в этом не участвовал. Были какие-то вот ДНР, ЛНР.
Их там неты. Угу, знаменитые.
Да, создавали какие-то прокси-структуры. Война с Грузией тоже была из-под прокси-структуры. Молдова насажена на крючок вот неурегулированного как бы такого конфликта, да, так это называли. Я там тоже, в общем, по сути, были боевые действия, было что-то похожее, весьма похожее на войну. И в этом смысле риски использования, ну, знаете, как там в какой-то публикации увидел кого-то из наших колумнистов, белорусский военный округ, которым вот очень в этом смысле дорожит Путин, такой плацдарм, пространство для какой-то дальнейшей игры против Запада, либо против Украины, он по-прежнему может быть использован, и наша работа и ваша, если кто-то из белорусов еще меня смотрит, всех нас работа снижать риски этого и делать так, чтобы это не произошло. Хотя бы эта часть плана у них не сработала.
Понятно. Кстати, вы когда говорили о том, что очередной разговор о ядерном шантаже опять возникает, в первую очередь, я думаю, это касается изменений в ядерной доктрине, которые были провозглашены, скажем. Там, вроде бы еще никто не начал никому конкретно угрожать, но иногда все-таки не сам президент или там его какие-то официальные представители, а просто какие-то люди, общественники, скажем так, там, депутаты и так далее. Иногда даже давно любимые, уважаемые спортсмены вроде Елены Вяльбы делают такие вот заявления, что вот надо вот шарахнуть там по Лондону, неважно почему там, в общем, некоторые даже уважаемые медиа-менеджеры даже предлагали прям по Сибири шарахнуть, чтобы всем стало страшно. А как вы воспринимаете, здесь даже вопрос не в том, что, ну, понятно, находятся такие люди, а как вы воспринимаете, вот когда это делают как раз те люди, которых вы уважали совершенно за другое? Ну, как в случае со спортсменами. Я понимаю, что они не политологи и не политики, и могут ляпнуть всякую фигню. А как вы вот это вот переживаете и осознаете? Когда вдруг, там, не знаю, футболист, смотрите, или кто-то вот так вот себя ведет?
Ну, смотрите, давайте попробую так сказать. В России, в Белоруссии ситуация очень быстро стала бинарной. Или ты против режима, явно, открыто, или ты за него. И режим старается в публичной плоскости не оставлять никакого среднего пространства. В России какое-то время, это, кажется, происходило, может быть, Лев Шлосберг немножко в нем находился, но, окей, может быть, был скорее против. Вяльбе точно нет. В итоге всем придется как-то определиться. Да, есть, безусловно, большая цена, которую платят люди, выступившие против тоталитаризма и против его действий. В случае с Белоруссией все спортсмены, 2000 спортсменов писали письмо за честные выборы против насилия, были отдельные спортивные колонны на всех белорусских манифестациях, и был большой объем активности спортсменов, и им пришлось платить за это цену. Им пришлось потом находиться в новой жизни, может быть, кому-то переставать быть спортсменами, становиться тренерами, не терять допуск к каким-то турнирам, потому что мировое спортивное сообщество еще не сумело подстроиться и предложить там, свободным спортсменам Беларуси какие-то свои квоты для выступления, что, кстати говоря, не красит это сообщество и, может быть, способствует тому, что и в России происходит эта закупорка, люди не видят возможности не быть на стороне режима. У этого есть цена. Но есть и обратная цена. Если ты не сумел сделать такой выбор, тобой рано или поздно начнут пользоваться. А почему это ты не ездишь там, не знаю, в Донбасс? А почему это ты не грозишь шандарахнуть по Лондону или чего-то еще?
Ах, вот оно
к этому
что!
Все санкции. Плюс к этому все санкции, которые накладываются, да, на российский либо на белорусский режим.
То есть вы хотите сказать, что часто вот эти заявления известных людей, неважно, артистов или спортсменов, они связаны не с тем, что им хочется бежать впереди паровоза и доказать, какие они замечательные патриоты и как они любят зеленые там и прочие желтые штаны, а их к этому, как бы сказать, подталкивают? Им дают понять, что так нужно сделать? Как вы думаете?
Во многих случаях, да, есть просто прямое указание. Так, ты и ты, завтра вы будете, там, не знаю, на провоенном мероприятии Путина. Давайте вспомним, кто был в кардебалете у Путина на вот этом таком провоенном митинге в Лужниках, где он собрал 200 тысяч человек в марте 22 года. Две трети из них были спортсмены, и даже вел это мероприятие спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. У этого есть цена. Все эти спортсмены поставили крест на своей карьере. Они никогда больше не смогут выступать в международных спортивных соревнованиях, потому что, ну, собственно, вот подход МОК к этому вопросу именно таков. Участвовал ты или не участвовал в мероприятиях по поддержке войны против Украины?
Ну, наверное, для тех, кто
есть,
уже
конечно...
не спортсмен, он как бы, ну, уже пенсионер, в смысле, для них это, может быть, не так все страшно. Чего так надрываться?
Да, но большое количество людей из них было, большое количество людей из них были действующими спортсменами, и, не знаю, Евгений Рылов, Большунов, там, сестры Авериной и так далее, и так далее. То есть целое поколение российского спорта было, ну, просто так, стало таким collateral damage, таким просто, ну, как бы расходным материалом для просто компании Путина. И ну, в итоге все может прийти к весьма бинарному, как бы, такому выбору. Если ты не сумел, тебе не хватило воли, там, не знаю, или ты просто не понял, почему нужно выступать против войны и вообще стоит про это говорить, почему это вообще твое дело, то, возможно, тебе придется участвовать в чем-то ровно противоположном. И там люди забывают про эти свои там слова «спорт не политики», которыми они отбиваются от того, чтобы говорить хоть о каких-то, там, не знаю, инициативах гражданского общества. И в полной мере, да, грозят разбомбить Лондон, в то же время требуя допуск на соревнования в этот Лондон. Ну, или как, Олимпиада в Париже. Я помню, у меня, я даже где-то, кажется, писал, мне кажется, у себя в Телеграме про то, как в рамках одной передачи требовали доступ для российских спортсменов в Париже и угрожали по этому Парижу бахнуть. Может быть, одновременно с моментом нахождения там российских спортсменов.
Ну, есть небольшая все-таки шизофрения во многих вот этих вот призывах, да, вообще иногда и очень большая, потому что когда к миру и защите гражданского населения призывает пресс-секретарь российского президента, ну, он говорит о Ближнем Востоке, естественно, и говорит о том, как мы всегда переживаем за вот гибель гражданского населения, что в первую очередь они-то не должны страдать. Ты сидишь и как-то думаешь, кто здесь? Что случилось? А потом понимаешь, что он просто про другие граждане, про другое население говорит, и в этой ситуации это нормально, так должно быть. Да, действительно, удивительное рядом. А скажите, а вот ну, на самом деле ведь получается, что после 22-го года вообще возникло во всех сферах такое количество неочевидных запретов, ну, которые потом просто человек по факту осознает, что есть там запрет на то, на это. Понятно, что у нас там санкции против России, ответные санкции вроде бы как бы против Запада у нас уже давно, продукты мы не должны покупать там какие-то, это ладно. И санкции против каких-то людей, значит, вот певец или певица, у которого, в принципе, только резонатор находится ну, в хорошем состоянии, все остальное вообще про политику он ничего не понимает, но, тем не менее, он должен сделать какое-то очень важное такое прям судьбоносное заявление, либо чтобы его пустили обратно в Вену петь или куда-то, либо чтобы ему в России разрешили там забрать себе еще пару театров. Ну, это вообще как-то поглощает все, и культуру, и спорт, и, я не знаю, там какую-то эстраду, которая не самый высокий уровень культуры. Вам не кажется, что вообще это какая-то плохая затея? Что это еще только портит, только усугубляет все. Или по-другому никак. Надо обязательно проявлять какие-то свои позиции.
Смотрите, а находимся ли мы в какой-то просто такой нормальной, спокойной ситуации, когда вот правда можно совсем не иметь никакого мнения, совсем не иметь никакой позиции. Давайте посмотрим на это с позиции, не знаю, украинских музыкантов или украинских спортсменов. Украинские спортсмены, многие из них находятся на фронте. Они ездят на соревнования по другой причине, не по той, по которой не ездят российские, потому что их туда не зовут. А тем по другой, потому что им приходится защищать свою страну и порой гибнуть, но некоторые из них гибнут в этом. Угу. То же самое с украинскими
музыкантами. С артистами балета и музыкантами, да, да, понятно.
Да, и момент, в котором мы живем, да, это уже больше не 2000, там, не знаю, 2012 год, когда можно иметь мнение про, не знаю, превращение Путина в императора и вот его там бесконечное правление. Можно не иметь про это мнение, но просто какой-то драмы, связанной с убийством людей, с каким-то массовым кровопролитием, не происходит. А сейчас это происходит, это рядом с нами, и люди, которые умудряются этого не замечать, которые умудряются закрывать на это глаза, вызывают у меня большое удивление. А люди, которые про это говорят, даже если им приходится за это платить цену, вызывают у меня как раз максимальное уважение. И я, кстати говоря, зацепился все-таки. Меня покоробило немножко слово «несчастный» Слава Комиссаренко. Такой ли он несчастный? Мне кажется, у него все в порядке. У него хорошее YouTube-шоу, у него, я не знаю, может быть, уступающий его прежней жизни по деньгам, но гораздо более интересный по географии.
Нет, мне как зрителю он стал интересней, честно сказать. Вот я стала...
Да, смотрите, я не смел попасть на его концерт в Барселоне, потому что он был полностью перепродан
заранее.
На него, наверное, не знаю, если бы не было... ничего того, что начало происходить с нашими странами, там, не знаю, начиная с 2020 года, например, наверное, бы зарабатывал больше. Но я думаю, что у него все в порядке, как и уже у очень большого количества белорусов, которые, да, мы были выброшены из своей привычной жизни, мы вынуждены были с
я имею в виду, но... я прошу прощения, я имела в виду, что это действительно человек, которого стали преследовать. То есть это не ему просто вот что-то в голову взбрело, какая-то чепуха, а вдруг он обидится, чик-чирык, вот это все. А ему действительно стало опасно, вот буквально. И поэтому я и говорю, что это человек, которому пришлось реально бежать, а не просто вот он решил, не поработать ли мне в Барселоне там или где-то в Стамбуле пожить, я уже готов к этому. Это, в этом смысле он несчастный, потому что просто судьба его, так сказать, выкинула. Хотя, да, он справился отлично, не вопрос, совершенно не вопрос.
Да, как и огромное количество белорусов, да, которые строят компании, строят бизнесы, я тоже этим занимаюсь за пределами Беларуси. И в этом смысле очень смешно и наивно звучат все новые и новые как бы предложения, которые посылают в космос там Лукашенко и лукашисты, о том, что окей, если вы приползете на коленях, то мы, может быть, какую-то часть из вас позволим вернуться. Ну, простите, люди сделали довольно сложный шаг. Переехали в другую страну, получили документы, выучили язык, их дети выучили язык. Там, они все сложные стадии процесса. Да, окей, кто-то до сих пор сидит, не знаю, за рулем там, варшавского Uber, но кто-то уже делает довольно крупные компании. Белорусская компания Flow, там, не знаю, получила свежий инвестраунд с оценкой более миллиарда долларов, там, не знаю. А другая белорусская компания запускает конкурента играм, конкурента FIFA, игре FIFA, что колоссальный там проект с десятками миллионов долларов инвестиций и так далее, и так далее. Это большие достижения, которые происходят прямо сейчас. Надеюсь, у нас что-нибудь получится. И в этом смысле призывы изнутри стен концлагеря, что, слушайте, если вы вот совсем раскаетесь и вот будете вести себя, как Роман Протасевич, вот вам ролевая модель, пожалуйста, то мы, может быть, нашей лагерной похлебки вам тоже нальем. Спасибо, не надо, у нас все хорошо. Спасибо за заботу.
Ну, вот иногда, когда думаешь, как раз, но ведь население Беларуси не такое гигантское, как российское, хотя какое российское мы точно не знаем, у нас немножко перепись похромала. Тем не менее...
Я видел в новостях, да.
Вот. Тем не менее, возникает ну, действительно такое ощущение, что легко может быть создана альтернативная Беларусь вне пределов Беларуси. Но вот будет ли создана альтернативная Россия и нужно ли? Большой вопрос, потому что, судя по тому, как она там между собой бьется и как там постоянно какие-то происходят скандалы, ну, как-то не очень. Не очень устраивается альтернативная Россия. Но...
Да, да, невозможно избегать новостей про все эти скандалы. Я на всякий случай скажу, чтобы те из ваших зрителей, которые вообще не в курсе белорусской повестки, не думали, что у нас идиллия, все хорошо, есть полная гармония, избранный президент, к нему нет никаких вопросов. Нет, у многих есть вопросы, есть очень большое количество споров. И та моментная консолидация, которая была в 2020 году, вокруг общей идеи, общей для людей самой разной направленности. Есть люди, которые, не знаю, там, как бы социал-демократического такого толка. Есть, не знаю, более консервативные и там самых разных взглядов. Безусловно, там, не знаю, раскол, не раскол, но дискуссия или там неприятие точек зрения друг друга точно так же есть и в вот этой проевропейской группе белорусов. И это нормально. Я не думаю, что это вообще можно как-то избежать. И консолидация самых разных людей вокруг одной цели может быть долгой. Я думаю, что это, наоборот, очень редкий, чудесный момент, тем он ценнее на самом деле.
Скажите,
это, да, простите, да, последняя мысль, да, это да, просто да, возвращает да. нас к главному. Это же история не про людей, не про там Светлана Тихановская меняет Лукашенко. Это про смену парадигмы, что вообще не должно быть как бы такого как-то хозяина страны. Что там батьку должна сменить мать, да? Это просто люди должны сами себе выбирать власть. Как-то они делают во всех других странах мира, в том числе в странах наших соседей. В этом смысле очень классно, что, не знаю, сейчас вот около полумиллиона белорусов в Польше пережили смену власти. Смотрите, одна правящая партия ПИС уступила место другой там проевропейской коалиции. Это произошло спокойно, несмотря на весь накал страстей до момента выборов. После момента выборов просто... Польша поменялись ряд первых лиц, не знаю, не были приняты какие-то там законы, там, не знаю, против абортов, чего-то еще, а все остальное работает точно так же. И это нормально, и я рад, что в этом смысле полмиллиона моих сограждан получили просто такой личный опыт и знают теперь не только на словах, потому что ну, другого личного опыта у нас не было. Вот это окно между крахом Советского Союза и началом реставрации авторитаризма в России было, там, не знаю, 12, может быть, лет или сколько. В Беларуси оно было гораздо короче. Настолько коротким, что его почти никто не заметил. Я тогда еще в школу ходил, и это было очень быстро.
Я хотела просто еще спросить... А можно ли говорить о том, что вот те белорусы, в том числе вот те, кто увидел, как работает это все в... Ну, в нормальных условиях, не идеальных, а в обычных условиях. Там вот есть выборы, вот есть смена власти, там все нормально пожали друг другу руки, разошлись, все как бы без танков и без тюрем. А эти люди не останутся потом, не растворятся потом где-то в Европе и забудут, как страшный сон, что они из какой-то там Беларуси приехали? Или все-таки вам кажется, что все-таки люди захотят вернуться? Как, ну, когда это будет возможно, все-таки вернуться на родину? Мы у многих спрашиваем, вы хотите вернуться, вы надеетесь вернуться, и многие хотят, я имею в виду российских иммигрантов.
Я боюсь, что порой это рефлекторно, и еще вот так пока еще с пылу с жару белорусы немножко больше лет провели в Европе. Я думаю, что, конечно, трезво будет отвечать, что многие, может быть, даже большинство физически не переместится в Беларусь после того, как Беларусь избавится от... тоталитарного гнета и встанет на путь того, чтобы становиться нормальной европейской страной. Ну, это правда уже становится непростым, когда ты уже что-то построил, у тебя есть какие-то сотрудники, не знаю, твои дети выучили все языки положенные и так далее, и так далее. Но кто-то, во-первых, вернется, а кто-то может вернуться, если не полностью физически, просто переместиться навсегда снова в Минск. Ну, не знаю, я бы с удовольствием открывал бы рабочие места в Беларуси, я бы инвестировал в Беларусь, я бы приносил лучшие практики. Я бы хотел строить Беларусь танковой иллюзии. В Беларуси можно много чего интересного сделать, ну, по крайней мере, в той сфере, в диджитале, где я работаю. И это, я думаю, с точки зрения целеполагания, было бы ну, правильным подходом к этому. Я бы, не знаю, открыл бы какой-то департамент по вовлечению белорусов в дела Беларуси просто, если бы такой момент стал возможен. Потому что ну, просто очень много знаний, много успешных людей, много состоявшихся в разных частях и в культуре, и в спорте, и в том же IT или там других видах бизнеса, которые те или иные полезные вещи могли бы для Беларуси сделать. И, конечно, стоило бы думать о том, чтобы хотя бы им было не все равно. Забыть, конечно, страшный сон, да, есть такой сценарий. Я думаю, что часть людей по этому сценарию пошло и постепенно вживаются в свою новую идентичность, американскую, польскую. Белорусы очень хорошо адаптируются в Польше. На третий год уже даже по акценту уже не отличишь. Ну, может быть, на пятый. И такой риск существует. И с каждым новым годом как бы жизнь диктатуры, он, к сожалению, растет.
Удивительно, что диктатора в этой ситуации не волнует вообще ни рост населения, ни какое-то развитие того, что есть. Оно не такое большое, чтобы можно было так легко разбрасываться, в общем, ценными достаточно ресурсами. Я имею в виду людскими. Вот. И меня это, мне, честно говоря, поражает. Ну, наверное, Лукашенко не собирается жить вечно, может быть, поэтому. Может, на его век хватит белорусов?
Нет, ну, смотрите, у Лукашенко как раз он действует максимально рационально. Его выбор давно уже очень простой. Или он отвечает по всем преступлениям, по уголовным делам, которые, очевидно, будут на него заведены, как только станет возможно, и уже инициируются в международных судах. Либо он хозяин страны, у него не только все деньги, какие угодно, он владеет гораздо большим количеством средств, чтобы он способен употребить, чем он способен употребить. Беларусь является там самой нищей, там, одной из двух самых нищих стран Европы. И ему хватает. У него есть все. Самолет, автомобили, там, Теслу Маск подарил ему первому еще до Рамзана Кадырова. Наложницы, там, подгоняют ему каких-то студенток с конкурсов красоты.
Бронежилет и, ну, есть... и автомат у него есть, да-да-да.
Да, он действует абсолютно рационально. Нерационально, конечно, действует вся система под ним. Потому что те же люди, тот же простой мент, та же простая училка, которая фальсифицирует выборы, через границу буквально, в 20 километрах в Литве учителей минимальная зарплата в 3 раза выше. Она бы просто жила лучше. И почти все перемены в ее жизни были бы к лучшему. Но, тем не менее, эти люди почему-то чувствуют себя заложниками диктатуры. Они купились вот на эту простую разводку, что если ты как бы... Это патриотизм. Что патриотизм не желать лучшего для страны, а исполнять то, что требует человек, который здесь вот как бы главный, и он контролирует эту территорию силой. И в этом патриотизм нет, он совсем другой, просто вы попались на какую-то дурацкую разводку и гробите жизнь свою и своих детей просто так.
К сожалению, очень типичная ситуация. Мы вынуждены заканчивать. Дмитрий Навоша был сегодня нашим гостем. Огромное спасибо. Страшно интересно всегда, хотя и страшно, но все равно интересно с вами поговорить. Спасибо большое и удачи. Это канал «Живой гость». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем пока.